Лизбет Саландер проснулась в понедельник утром в 11. Она полежала, нежась еще с полчаса, потом встала, включила кофеварку и приняла душ. Приведя себя в порядок и приготовив пару больших бутербродов, села за компьютер посмотреть, что нового появилось у прокурора Экстрема, и проглядеть выпуски разных утренних газет в интернете. Интерес к убийству Веншеде ощутимо упал. Потом она открыла папку Дага Свенсона с расследованием и внимательно ознакомилась с записями его разговоров с Пером Окки Санстрёмом, тем самым потребителем услуг проституток, который бегал на цирлах перед секс-мафией и что-то знал о зале. Покончив с чтением, Лизбет налила еще кофе, села в оконной нише и задумалась. Часам к 4 план созрел. Ей понадобятся деньги. Всего у нее было 3 кредитки. Одна на имя Лизбет Саландер, а значит, практически бесполезная, вторая на имя Ирены Нессер. Но Лизбет избегала ею пользоваться, потому что могли потребовать предъявить паспорт Ирены Нессер, а это было рискованно. Третья была зарегистрирована на Уосп Энтерпрайз и обслуживалась счетом, на котором лежало около 10 миллионов крон. По ней можно было делать интернет-переводы. Ею мог пользоваться кто угодно, но личная идентификация при этом все равно требовалась. Пройдя на кухню, Лизбет открыла коробку из-под печенья и вынула пачку банкнот. У нее было 950 крон наличными. Да, немного. Но еще там хранилось 1800 американских долларов, лежавших еще с тех пор, как она вернулась в Швецию, и которые можно поменять в любом обменнике Форекс. Это было уже кое-что. Нацепив парик Ирены Нессер и одевшись поприличнее, Лизбет взяла с собой смену одежды, косметику и коробку с театральным гримом и уложила все это в рюкзак. Теперь можно было уходить с Мосебаки и начинать вторую вылазку. Прогулявшись до Фолькунгаттен, а затем дальше к Эрстагаттен, она заскочила в магазин Ватски перед самым его закрытием. Купила изоляционную ленту для электропроводов, механический блок с веревкой и якорную веревку 8-метровой длины. Обратно она поехала на 66-м автобусе. На остановке Медборгарплац увидела женщину, ожидавшую автобус. Сначала Лизбет не узнала ее, но где-то затылком почуяла сигнал тревоги и, бросив на женщину еще один взгляд, вспомнила, что это Ирен Флемстрем, кассирша из Милтон Секьюрити. У нее была новая, более броская прическа. Лизбет тихо и спокойно вышла из автобуса, пока Флемстрем садилась в него. Она внимательно огляделась, скользя по лицам и проверяя, нет ли знакомых. Затем дошла до станции метро «Сёдра» и села на поезд, идущий в северном направлении. Инспектор криминальной полиции Соня Мудик и Эрика Бергер пожали друг другу руки. В буфетной нише, куда они сразу направились за кофе, Соня заметила, что все кружки непарные и снабжены рекламой различных политических партий, профсоюзных организаций и предприятий. «Кружки с разных предвыборных кампаний и в связи с интервью», — пояснила Эрика, протягивая кружку с логотипом «ЛУФ» — Либерального молодежного союза. Соня Мудик провела 3 часа у письменного стола Дага Свенсона. Малин Эриксон, секретарь редакции, помогала ей ориентироваться в книге и статьях Дага Свенсона, а также в материалах его исследования. Размах работы поразил Соню. Следственная группа считала пропажу компьютера Дага Свенсона невосполнимой утратой, а оказалось, что почти весь материал спокойно лежал все это время в «Миллениуме». Микаэля Блумквиста не было в редакции, но Эрика дала Соне список бумаг, которые он взял со стола Дага Свенсона. Они относились исключительно к личности источников информации. Под конец Мудик позвонила Бублански и описала положение дел. В итоге они решили изъять весь материал с письменного стола Дага, включая компьютер, выданный ему «Миллениумом», поскольку все это представляет интерес для следствия. Кроме того, руководитель следственного отдела сможет вернуться к вопросу об изъятии также и материала, отобранного Микаэлем Блумквистом. Соня Мудик составила протокол изъятия, а Хенри Кортес помог ей отнести все в машину. В понедельник вечеру Микаэль совсем пал духом. За всю прошлую неделю он проверил 10 имен из всего списка, который Даг Свенсон собирался придать гласности. Всякий раз он встречал обеспокоенного, взволнованного и перепуганного мужчину. Среднегодовой доход каждого составлял около 400 тысяч крон в год. Теперь это была жалкая кучка напуганных мужчин. Но ни в одном из случаев у Блумквиста не зародилось подозрение, что от него скрывают что-то связанное с убийством Дага Свенсона и Мия Бергман. Напротив, многие из тех, с кем он говорил, считали, что их положение сильно ухудшится в обстановке охоты на ведьм, которая развернется, когда журналисты узнают, что их имена как-то связаны с убийствами. Микаэль открыл свой ноутбук и посмотрел, нет ли чего-нибудь нового от Лизбет. Нет, ничего. В предыдущем письме она утверждала, что клиенты проституток не представляют интереса и что он попусту тратит время. Микаэль выматерился выражением, которое Эрика Бергер определила бы как «сексистское и новоязовское одновременно». Он проголодался, но готовить еду не хотелось. К тому же Микаэль уже 2 недели не покупал продукты, если не считать мелкую ерунду из соседнего магазинчика. Надев пиджак, он спустился в греческий ресторанчик на Хорнсгаттен и заказал баранину, жареную на гриле. Лизбет Саландер сделала пару неприметных кругов вокруг ближайших зданий, а затем зашла в нужный подъезд. Это были низкие панельные дома, вероятно, с плохой изоляцией и вряд ли подходящие для ее целей. Журналист Пер Оки Санстрем жил в угловой квартире на 3-м последнем этаже. Лестница шла выше, на чердак, что было вполне приемлемо. Света не было во всех окнах квартиры, что, по-видимому, означало отсутствие ее хозяина. Прогулявшись несколько кварталов до пиццерии, Лизбет заказала гавайскую пиццу, села в углу и раскрыла вечернюю газету. Было почти 9, когда она купила кофе с молоком в киоске «Пресс-бюро» и вернулась к нужному зданию. Окна в квартире были по-прежнему темными. Лизбет зашла в подъезд, поднялась и села неподалеку от чердака, откуда был виден вход в квартиру Пера Оке Санстрюма. Она пила кофе и ждала. Инспектору криминальной полиции Хансу Фасте повезло. Он, наконец, попал на след 28-летней Силы Нурен, лидера сатанинской группы «Персты дьявола». Этот след отыскался в студии Recent Trash Records, расположенной в промышленном здании в районе Эльфше, пригороде Стокгольма. Шок, который он испытал, по своим масштабам был сравним разве что с тем, который пережили португальцы, впервые наткнувшись на индейцев Карибского бассейна. После некоторых безуспешных попыток узнать что-то у родителей Силы Нурен, Фасте больше повезло с ее студией звукозаписи, где она, по словам сестры, помогала в записи альбома группы «Cold Wax» из Борлинге. Про эту группу Фасте никогда ничего не слышал и почему-то думал, что ее члены — 20-летние парни. Уже в коридоре возле студии его накрыла такая волна звука, что у него дух занялся. Понаблюдав за «Cold Wax» через стеклянную стену, он подождал, пока в звуковой волне не наступил просвет. У Силы Нурен были длинные, черные, как смоль, волосы с красными и зелеными прядями и черный, как сажа, макияж. Это была низкорослая пышка, одетая в короткую кофточку, обнажавшую живот с пирсингом в пупке и с ремнем с заклепками вокруг бедер. Смотрелась она как героиня какого-нибудь французского фильма ужасов. Фасте протянул свое удостоверение и попросил разрешения поговорить с нею. Жуя резинку, Сила оглядела его подозрительным взглядом. Наконец она ткнула пальцем в какую-то дверь и повела его в комнату типа буфетной. При входе Ханс чуть не споткнулся о мешок с мусором, оставленным прямо на дороге. Сила Нурен налила из-под крана воды в пустую бутылку, выпила примерно половину, села за стол и закурила сигарету. На Фасте уставились ярко-голубые глаза. он вдруг забыл, с чего надо начать. «Что значит «Recent Trash Records»?» — спросил он. Она недовольно поморщилась. «Это звукозаписывающая фирма, выпускающая диски новых молодых групп. А в чем тут ваша роль? Я техник звукозаписи». Фаста посмотрел на нее. «Получили специальное образование?» «Не, сама научилась». «И с этого можно прожить? А почему это вас интересует?» «Да просто спросил». «Я думаю, вы читали про Лизбет Саландер последние дни». Она кивнула. «У нас есть сведения, что вы с ней знакомы. Это правда?» «Возможно». «Так правда или нет?» «Зависит от того, что вам надо. Мне надо найти объявленную в розыск психичку, совершившую тройное убийство. Я ищу информацию о Лизбет Саландер. Я ее не видела с прошлого года. Когда вы с ней встретились в последний раз?» «Осенью, почти 2 года назад, в Мельнице. Она там появлялась, а потом перестала. А вы пробовали с ней связаться?» «Звонила ей на мобильник несколько раз, потом телефонный номер отключили». «А вы не знаете, как ее найти?» «Нет». «Что такое персты дьявола?» Сила Нурен ухмыльнулась. «А вы что, газет не читаете?» «Почему это?» «В них ведь написано, что мы группа сатанисток». «А это так и есть?» «Как думаете, я похожа на сатанистку?» «А как она выглядит?» «Да уж. Не знаю, где больше кретинов, в полиции или прессе. Слушайте, милочка, речь ведь идет о серьезных делах. Сатанистки ли мы?» «Хватит трепаться, отвечайте на мои вопросы». «А какие у вас вопросы?» Зажмурившись, Ханс Фасте вспомнил, что несколько лет назад, в рамках сотрудничества и обмена опытом, он ездил в Грецию. Тамошние полицейские, имея много собственных проблем, обладали большими преимуществами. Начни, Сила Нурен, валять дурака в Греции. Он пригнул бы ее и врезал 3 раза дубинкой, а Ханс стоял и смотрел на нее. «Состояла ли Лизбет Саландер в перстах дьявола?» «Не думаю». «Что вы имеете в виду?» «Лизбет слон на ухо наступил больше, чем кому-либо. Слух у нее был никудышный». «Слух?» «Ну, трубу от барабана по звуку она еще могла отличить, но дальше этого ее музыкальные способности не шли». «Но я спросил, состояла ли она в группе «Персты дьявола»?» «Я и ответила на этот вопрос. Чем же еще, черт возьми, занимались «Персты дьявола»?» «Чем же?» «Вы же ведете следствие, читая идиотские газеты. Отвечайте на вопрос». «Персты дьявола» были рок-группой. В середине 90-х годов у нас была компания девушек, любительниц тяжелого рока, и мы поигрывали для собственного удовольствия. Нам хотелось, чтобы нас заметили, мы использовали знак пентаграммы и немного симпатии к дьяволу. А потом наша группа распалась, и теперь я единственная из всех нас, оставшаяся в мире музыки. И Саландер не входила в группу. Я же сказала. Почему же наши источники утверждают, что Саландер была членом группы? Потому что ваши источники такие же мудаки, как журналисты. Объясните. Нас было 5 девушек в ансамбле, и мы потом продолжали иногда встречаться. Раньше собирались раз в неделю в Мельнице, а теперь примерно раз в месяц. Но мы в контакте друг с другом. А что вы делаете, когда встречаетесь? «А что люди вообще делают в Мельнице, как думаете?» Фаста вздохнул. «Значит, встречаетесь, чтобы тяпнуть. Мы обычно пьем пиво, треплемся. А что вы делаете, когда встречаетесь с приятелями? А Лизбет Саландер тут с какого боку припеку?» «Я познакомилась с ней в вечерней школе, когда мне было 18. Иногда она заглядывала в Мельницу и пила с нами пиво». «Значит, «Персты дьявола» — это не организация». Сила Нурен посмотрела на него так, будто он с луны свалился. «Вы лесбиянки? А по морде не дать? Отвечайте на вопрос. Не ваше дело, кто мы. Остыньте и не провоцируйте меня». «Ну как же? Полиция заявляет, что Лизбет Саландер убила 3, а ко мне пристает с вопросами о моей сексуальной ориентации. Шли бы вы куда подальше? Эй, я ведь и задержать вас могу. Интересно, за что?» «Между прочим, забыла вам сказать, что учусь на юридическом уже 3 года и что мой отец Ульф Нурен из адвокатской конторы Нурен и Кнаппе. Так что увидимся в суде». «Я думал, вы работаете в музыкальном бизнесе». «Работаю для собственного удовольствия. Уж не думаете ли вы, что на этом можно прожить?» «Понятия не имею, на что вы живете». Сатанизмом и лесбийством я не зарабатываю, если это то, что вы подумали. Но если вы исходите из этого в охоте на Лизбет Саландер, тогда мне ясно, почему вы до сих пор ее не нашли. А вы знаете, где она?» Сила Нуран начала крутить верхней частью туловища и водить руками в воздухе перед собой. «Я чувствую, что она близко. Подождите, я настрою телепатическую связь. Хватит уже! Слушайте, я же сказала, что не слышала о ней уже почти 2 года. Не имею ни малейшего понятия, где она. Еще чего вам надо?» Соня Мудик включила компьютер Дага Свенсона и весь вечер просидела, составляя каталог того, что было на жестком диске и на дискетах. Книгой Дага она зачитывалась до 11 вечера. Соня сделала 2 заключения. Во-первых, обнаружила, что Даг Свенсон был отличным писателем, к тому же прекрасно знавшим механизм секс-торговли. Вот было бы здорово, если бы он мог прочитать несколько лекций на эту тему в высшей школе полиции. Его знания были бы отличным подспорьем. Хансу Фасте, например, очень пригодилось бы познание Свенсона. Во-вторых, Соня теперь поняла точку зрения Микаэля Блумквиста, что исследования Дага могли породить мотив его убийства. Обнародование информации о секс-покупателях, которые планировал Свенсон, не просто повредило бы репутации нескольких людей. Это было безжалостное разоблачение. Несколько известных особ, выступавших судьями на процессах по сексуальным правонарушениям или принимавших участие в общественных дебатах, были бы полностью уничтожены. Микаэль Блумквист прав. В книге есть мотив убийства. И все же, даже если кто-то из секс-покупателей, рисковавших разоблачением, решил убить Дага Свенсона, это никак не было связано с адвокатом Нильсом Бьюрманом. Он вообще не фигурировал в материалах Дага, а это не только решительно ослабляло доводы Микаэля Блумквиста, но и серьезно говорило в пользу гипотезы единственной подозреваемой — Лизбет Саландер. При всей неясности мотивации убийства Дага Свенсона и Мия Бергман, Лизбет имела привязку к месту преступления и орудию убийства. Такие отчетливые технические доказательства было трудно интерпретировать иначе, и они указывали именно на Саландер, как на человека, произведшего смертельные выстрелы в квартире Веншеде. А тут еще и оружие, непосредственно связанное с убийством адвоката Бьюрмана. В этом деле существовала несомненная личная связь, а, возможно, и мотив. Если принять во внимание художество на животе Бьюрмана, можно думать о какой-то форме сексуального насилия или садомазохистских отношений между ним и Лизбет. Сомнительно, чтобы Бьюрман мог добровольно подставить свое тело для такой странной татуировки. Это предполагало либо его наслаждение от такого рода унижения, либо, если это была сама Саландер, что он был поставлен в беспомощное положение. О том, как все это реально происходило, Мудик и гадать не хотелось. Любопытно, что Петер Телеборьен утверждал, что насилие со стороны Лизбет Саландер было всегда направлено против тех, кого она по какой-то причине считала представляющими угрозу, или тех, кто ее обидел. Сони Мудик припомнилось сказанное о Лизбет Саландер Телеборьеном. Казалось, что ему искренне хотелось защитить ее, что ему было бы неприятно, если бы его бывшая пациентка пострадала. В то же время расследование существенным образом опиралось на его анализ личности Саландер как социопатки на грани психоза. Не в рациональном, а в эмоциональном плане теория Микаэля Блумквиста была привлекательнее. Чуть прикусив губу, Мудик попыталась представить себе какой-нибудь вариант, отличный от сценария «Лизбет Саландер — единственная убийца». Наконец она взяла авторучку и нерешительно написала строку в блокноте перед собой. 2 абсолютно разных мотива, 2 убийц, 1 орудие убийства. В голове у нее промелькнула какая-то ускользающая мысль, которую ей так и не удалось сформулировать, но записанные вопросы Соня хотела поднять завтра на утреннем заседании Бублански. Необъяснимым образом она вдруг почувствовала, что роль Саландер в качестве единственного убийцы потеряла для нее всякую привлекательность. Затем Мудик решила, что на сегодня хватит, выключила компьютер и заперла диски в письменном столе. Надев куртку и погасив настольную лампу, она собиралась запереть дверь своего кабинета, как вдруг услышала звук в конце коридора. Брови ее сдвинулись. Она-то считала, что осталась единственной из всего отдела на работе. Дойдя по коридору до комнаты Ханса Фасте, Соня увидела, что дверь приоткрыта, и услышала, что он разговаривает по телефону. «Это, конечно, сводит концы с концами», — услышала она его голос. Постояв в нерешительности, Мудик собралась с духом и постучала по дверному косяку. Ханс Фасте удивленно уставился на нее. Она приветственно помахала ему рукой. «Мудик все еще на работе», — сообщил Фасте по телефону. Он слушал, но не спускал глаз Сони. «Ладно, я ей передам», — произнес Ханс и положил трубку. «Бубла», — пояснил он. «А ты чего хочешь?» «А что там сводит концы с концами?» — спросила она. Он изучающе взглянул на нее. «Подслушиваешь за дверью?» «Нет, твоя дверь была открыта, и ты произнес эти слова, когда я постучала». Фасте пожал плечами. «Я позвонил Бубле рассказать, что государственная криминалистическая лаборатория выдала, наконец, кое-что пригодное. Вот оно что. У Дага Свенсона был мобильник с симкой компании «Комвик», и они, наконец-то, составили список его разговоров. Разговор с Микаэлем Блумквистом в 20 часов 12 минут подтверждается, так что Блумквист действительно был на ужине у своей сестры. Хорошо, но не думаю, чтобы Блумквист имел какое-то отношение к убийству. Я тоже. Но Даг Свенсон в тот вечер сделал еще один звонок. В 21:34. Разговор длился 3 минуты. Ну и что? Он звонил адвокату Нильсу Бьюрману домой. Так что между двумя этими убийствами есть какая-то связь. Соня Мудик медленно опустилась в кресло для посетителей. «Давай, присаживайся, пожалуйста». Она не отреагировала на эту реплику. «Так, как выглядит роспись во времени?» «Вскоре после 8 Даг Свенсон звонит Микаэлю Блумквисту и договаривается о встрече позже вечером. В 9:30 Свенсон звонит Бьюрману. Под самое закрытие табачного магазинчика Саландер покупает сигареты в Эншеде. В начале 12-го Микаэль Блумквист с сестрой приезжают в Эншеде и в 23:11 звонят в городскую дежурную службу. Вроде все так, мисс Марпл, но ведь ничего не сходится. По заключению патолога-анатома, Бьюрман был застрелен между 10 и 11 вечера. Саландер в это время находится уже в Эншеде. Мы же исходили из того, что Саландер сначала убила Бьюрмана, а потом пару в Эншеде. Ничего это не значит. Я снова говорил с патологоанатомом. Тело Бьюрмана было обнаружено только на следующий день вечером, почти сутки спустя. Патологоанатом считает, что временной интервал его смерти может сдвигаться на час. Но Бьюрман, безусловно, первая жертва, потому что орудие убийства было обнаружено в Эншеде. Это означало бы, что Саландер убила Бьюрмана где-то сразу после 21:34 и тут же помчалась в Эншеде, чтобы купить сигареты в табачном магазине. Разве этого времени хватило бы, чтобы доехать от площади Уденплан до Эншеде? Ну да, хватило бы. Она ведь не общественным транспортом пользовалась, как мы думали раньше. У нее была машина. Мы с Соней Боманом недавно проехали тот самый отрезок пути, и нам вполне хватило времени. Но затем проходит час, прежде чем она стреляет в Дага Свенсона и Мию Бергман. Что она делала все это время? Пила с ними кофе. У нас есть ее отпечатки пальцев на кофейных чашках. Фасте с триумфальным видом посмотрел на Соню. Она вздохнула и помолчала. «Ханс, для тебя все это лишь вопрос престижа. Иногда ты ведешь себя как скотина и можешь довести человека до ручки, но я постучалась к тебе попросить прощения за пощечину. Я не имела права». Он, не отрываясь, смотрел на нее. «Если ты считаешь меня скотиной, то я думаю, что ты абсолютно непрофессиональна и что в полиции тебе не место. Во всяком случае, на этом уровне». У Сони Мудик на языке крутились разные ответы, но она лишь пожала плечами и поднялась. «Ладно, теперь мы знаем, какого мнения придерживаемся друг о друге», — сказала она. «Да, выяснили. И поверь, тебе тут недолго осталось шататься». Соня Мудик закрыла за собой дверь громче, чем собиралась. «Не давая этому ослу разозлить себя», — думала она, спускаясь в гараж за своей машиной. Ханс Фасте самодовольно улыбнулся в сторону закрытой двери. Только Микаэль Блумквист зашел в свою квартиру, как зазвонил его мобильник. «Привет, это Малин. Говорить можешь?» «Конечно. Вчера меня вдруг осенило. Давай, рассказывай». «Я снова перечитала подборку газетных вырезок об охоте на саландр, которую мы собирали в редакции, и нашла большой разворот, относящийся к истории ее болезни и обстоятельствам жизни в связи с психиатрическим лечением. Ну, может быть, это и несущественно, но я удивилась, потому что в ее биографии есть пробел». «Пробел? Ну да». Там приводят массу деталей обо всех неурядицах, в которых она была замешана в школе. Столкновения с учителями, одноклассниками и все в таком роде. Помню, помню. Была какая-то учительница, утверждавшая, что боялась Лизбет, когда та училась в средней школе. Биргитта Миоос. Она самая. Есть масса деталей о том периоде, когда Лизбет лежала в детской психиатрической больнице, а потом полно деталей о ее жизни в приемных семьях, о случае в метро и о прочем. Ясно, ну и? Ее забрали в больницу как раз накануне ее 13-го дня рождения. Да, но ни слова не говорится о том, почему. Микаэль помолчал. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, что если 12-летнюю девочку госпитализируют в психушку, то этому должно предшествовать что-то, вызвавшее эту госпитализацию. А в случае с Лизбет это должна была быть какая-то особенно мощная вспышка, и это не могло не отразиться в ее биографии. А между тем ничего подобного нет». Микаэль нахмурился. «Малин, у меня есть сведения из надежного источника, что существует полицейское расследование, касающееся Лизбет, датированное февралем 1991 года, когда ей было 12 лет. Это расследование не имеет регистрационного номера. Я как раз хотел попросить тебя разыскать его». «Если было расследование, то у него, естественно, должен быть регистрационный номер, иначе это нарушение закона. А ты точно это знаешь?» «Нет, но мой источник утверждает, что расследование не зарегистрировано». Малин помолчала. «А у тебя надежный источник?» «Очень даже». Малин еще помолчала. Оба, она и Микаэль, думали в одном направлении. «Полицейская служба безопасности», — сказала Малин. «Бьорк», — присовокупил Блумквист.